Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Говорим сегодня о Японии, о времени святителя Николая Японского, о второй половине 19 века в Японии, которая в эту период начинает открываться миру снова после 300-летней закрытости, изоляции. Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая от березы до сакуры» у нас в гостях. История фирмы «Ямаха» начинается в этот момент. Вы говорите, что это как-то связано с физгармонией, которая приехала в Японию.
Вы знаете, нет, просто вообще это приходит западная культура, мы с вами, а в Японии до сих пор есть музыкальные инструменты, мы вот с вами сказали, ну, у нас не такая тема, ну, там, кото, сякухачи, это чисто японские инструменты, да, флейта, да, и так далее. А приходит западная музыка, и приходит физгармония, фортепиано, и вот тогда создается фирма «Ямаха», которая существует до сих пор. Да? То есть это все вот рождается в период Мэйдзи. Да? Во всех областях идут перемены. И что касается классической музыки...
А как, кстати, простите, как японцы простые реагировали на перемены? С одной стороны, мы понимаем, что там достаточно священен культ императора, а без императорской воли ничего в этом не происходило, и, соответственно, они должны были бы воспринимать перемены как должное. Но, с другой стороны, все-таки в реальной жизни все несколько иначе происходит.
Знаете, это как раз на смену чему пришла эпоха Мэйдзи. Она пришла на смену эпохи сёгуната, военных правителей, да, то есть был такой период в истории Японии, когда у власти был не император, а время сёгуната, последний сёгунат Токугава,
да. Ну, император потом, тоже, я так понимаю, был.
Он конечно. Был, но он был не у власти, как говорится. Вот в чем особенность, опять же, Японии? Вот примерно в один год, по-моему, если я не ошибаюсь, или если 1850 лет было как раз реставрации Мэйдзи и совпало со столетием, да, Российской революции. И много тогда было, но среди японоведов были такие работы, сравнивали эти революции, ну, практически по... И в чем особенность, что в отличие от нашей революции до основания, а затем, опять повторяемся, такого не было, да? В реставрации Мэйдзи император, да, ну и разговоров даже не было, что там убрать императора, и все наоборот, он, как говорится, он увеличился, да, его как бы роль его увеличилась. Вот, отношение, конечно, оно было разное, но... Она же была мягкой. Я же говорю, даже вот если раньше давали термин «революция Мэйдзи», а теперь все-таки решили, это другое слово, «исин», «обновление». Да? Это не революция, если Великая Октябрьская, это как у Мэй, это действительно революция. А здесь термин изначально идет «исин», «обновление». Да? То есть, и опять же мы говорим, основа-то она осталась. Ну, конечно, там у простого народа они с трудом воспринимали эти платья, там сюртуки, но их не заставляли там отказываться от кимоно, да? Осталось, то есть как раз у простого народа-то, ну, в глубинке она вообще, можно сказать, осталась.
А светская наука приходит в Японию?
Светская наука, безусловно, приходит.
Университеты.
Европейская наука, да, приходит. И, кстати, образуется много католических университетов. Кстати, вот спорят о том, и непонятно, но, скорее всего, у святителя Николая на это не хватило сил. Он создал семинарии, он создал женские, как хитизаторские училища, но православного университета не было создано. А вот католических университетов было создано несколько, они существуют до сих пор. Да? О науке приходит, естественно, западная наука. Кстати, даже у святителя Николая, сейчас фамилию не вспомню, но у них издан прекрасный памфлет Никорайдо на русском и на японском языке, именно что русская миссия Николай Японский принесли в Японию. И там отдельный раздел по науке, биолог был, не помню сейчас фамилию, то есть в области биологии были контакты, вот пришла биология, да. И в других как раз, мы с вами говорили, это период модернизации. Ну, модернизация, какая же модернизация без науки? Да, как раз и приходит научная мысль и техника. И, как говорят, да, что Японии удалось где-то за 20 лет пройти такой период модернизации, какая Европе потребовалась там более 100 лет. Да?
Но это мы наблюдаем сейчас. Если бы мы с вами об этом говорили 20 лет назад, нам, наверное, было бы сложно представить, что есть государства, которые в своем развитии проходят этапы просто семимильными шагами, опережая, причем в этом прохождении многие страны. Но мы сейчас видим Китай, который в последние десятилетия развивается такими темпами, больше, чем десятилетия, конечно, но просто мы сейчас это видим с техникой, мы видим с городами, которые строятся, мы видим целыми городами. Поэтому... Наверное, Китай — это хороший аналог для нашего
взгляда. Вы знаете, да, хотя он хороший аналог здесь все, хотя, конечно, они обе, хотя восточные страны, ну, полностью параллельны, но как этот пример, он хороший. Вот, и, кстати, мы с вами уже говорили о русско-японской войне, сейчас плотно не будем говорить, но одна из причин как раз была... вот этой неудачной войны, что мы недооценили то, что в Японии за эти годы, да, после реставрации Мэйдзи, уже значительно окрепло. Мы это не учли, да. А и не вняли Министерство просвещения, я уже говорила вам, что, видя, как крепнет и растет Япония, святитель Николай, он писал письма в Министерство просвещения, что надо изучать Японию. А стали ее изучать только после русско-японской войны. Ну, давайте вернемся к музыке, классической музыке, да? А вы знаете, вот когда занимаешься Николаем Японским, ну, вот столько вот каких-то пересечений судеб, вот мы говорили, что в детстве, не в детстве он... когда ехал в Японию, жил, остановился в Николаевске на Амуре в доме будущего адмирала Макарова, родителей. А соседом святителя, а и опять Николая по малой родине, не в одном, допустим, адмирал Скрыдлов, который потом стал после Макарова командующим, они вообще были из одной деревни. Но не из одной деревни, но рядом... Татьево есть такое место, тоже сейчас Оленинский район. А там это родовая усадьба Рачинских. Рачинский просветитель, почему я об этом говорю сразу, Рачинский был другом Чайковского. Значит, скажем так, Николай Японский — друг Рачинского, они практически из соседних мест. Вот, про него сейчас придется рассказать. Вот, а Рачинский дружил с Чайковским. А, и второй акт или второе действие Евгения Онегина, помните, где там народные песни, да? Значит, когда сочинял Чайковский вот Евгения Онегина, он просил Рачинского, чтобы он прислал ему ноты народных песен, да, и то есть не исключено, что вот та музыка, которая на основе чего Чайковский написал вот этот второй акт, это с малой родины Николая Японского, да, вот, а и поэтому это было близко Николаю. А святитель Николай был в переписке с Рачинским. Все-таки придется о Рачинском сказать, потому что иначе вот, ну, это отсюда идут корни, да? Кто такой Рачинский? Забытое имя, совершенно незаслуженно.
Да, я думаю, что только специалисты, которые занимаются, да, они могут вспомнить. Вообще фамилия, ну, я не могу сказать, что мне никогда не встречалась, но... Вот если вы меня спросите, вот так вот, без нашего сегодняшнего разговора, я и не вспомню.
А я вам напомню, наверняка вы помните, по-моему, раньше это было в школьных учебниках, картина Богданова-Бельского «Устный счет» в школе Рачинского.
Подожди, школа Рачинского, да? Ну, конечно, вот, видите, не сработало.
В Третьяковке сработало. Висит
конечно,
это, в
школа Рачинского, висит вот, эта вот откуда у меня аналогия, да, естественно.
Да. Сосед и друг Николая Японского, вы представляете?
Ну, вполне,
практически,
да.
Они почти одногодки, да, их жизненный путь совпадает. А кто такой Рачинский? Ученый с мировым именем, основатель кафедры физиологии растений МГУ. А много времени проводил за границей, причем, опять же, вот не чисто, вот как Николай Японский, не просто проповедник, а человек феноменальных знаний. А культурнейший человек, да? То же самое Рачинский, не просто биолог. Тоже у него там были какие-то знакомства, могу, не специалист по Рачинскому, да? У него были знакомства с великими музыкантами европейскими того времени, да? Потом в один момент он бросает Московский университет и уезжает к себе в родовое имение Татьева, к сестре, организовывать народные школы. Потому что считает, что необразованность России, вот необразованность,
отсталость,
вот именно вот крестьянство, да, мы говорили там и крестьянство, что это недопустимо. И плюс он считал, что обновление России начнется именно с глубинки. И вот все свое имение, все свои знания, деньги, извините меня, он дворянин же, да, он потратил на создание не одной школы, кстати, здание вот школы в Татьево сохранилось прекрасно, а создание...
А там еще ведь... А хотя нет, все-таки это немножко дальше, да, извините.
Да. А он создал много школ в этом районе, да, и они находились в переписке с Николаем Японским. Потому что вот как я сейчас для себя уже поняла, мы уже с вами об этом говорили, что если читать вот житие Николая Японского, да, родился, учился, 8 лет в Японии учился, потом самая успешная миссия. Почему? А вот когда я начала изучать именно вот этот педагогический аспект, ну, есть, везде написано семинарии, кахетизаторские училища, да, вот, у меня вообще теперь сложилось впечатление, и у нас вот круглый стол мы готовим, педагогической системы Николая Японского и Рачинского и ее актуальность для нашего времени, да. И вот, готовя вот этот круглый стол, у меня создалось впечатление, что большой процент успеха миссии Николая Японского – это его образовательская деятельность, образовательная. Вот. А в этом его основной, как бы, вот, ну, соратник, помощник – это был именно Рачинский. Они обменивались, они были в переписке. И, как говорит, опять же, уже упоминала батюшка, ну, это батюшка с малой родины Артемий Рублев. Я бывала там на педагогических конференциях, когда он говорит о том, что два человека, светский и духовный, кстати, очень важно, что нельзя делить на светское и духовное, что у нас сейчас происходит. Да? Ну, во всем мире, не только у нас. Вот, это две стороны одной медали это. И вот именно как раз Николай Японский, это Рачинский, это очень яркий пример, как один человек в светской жизни, а другой человек в духовной жизни, но делали одно и то же дело. Если у Рачинского были школы с общим образованием, но где преподавался закон Божий, где преподавалось церковное пение, да?
Ну, вряд ли без этого тогда могла существовать школа.
Вы знаете, это нужно говорить со специалистом по Рачинскому, но у него была создана потрясающая система. Да? Считается, и Николай Японский писал в своих письмах, что если бы чуть-чуть раньше Рачинский умер, чем Николай Японский, Николай Японский писал, что если бы таких школ было больше по России, то как бы засияла бы Россия. Там были особенности, но это отдельный разговор. А у Николая Японского, наоборот, в духовных учреждениях, но у него кроме духовных предметов, как мы уже говорили, была музыка, а и были светские предметы. Да? А, и, естественно, поэтому, находясь вот в переписке с Рачинским, обмениваясь вот всем, это, само собой, разумеется, вот это был единый круг. Это, опять же, нельзя делить светское и духовное. Да? А, и поэтому приходит и классическая музыка в Японию. Да? И этому тоже... А преподавали-то в том числе... Поскольку реформа образования шла параллельно с реформой образования японского, и практически семинарии, эти училища, они как бы были созданы так, чтобы если человек не становился священником или там не становился певчим, это было просто как вот нормальное образование в Японии, да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в гостях у радио «Вера» Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая от березы до сакуры». Мы говорим о Японии времен святителя Николая Японского, вторая половина XIX века. Мы с вами из программы в программу, вот уже третий раз, обещаем рассказать нашим слушателям о канонизации святителя Николая. Мы сейчас с вами так перепрыгиваем сразу через достаточно длительный период. Я надеюсь, что мы об этом периоде тоже поговорим. Но вот все-таки хотелось бы поговорить о канонизации Николая Японского. В следующей программе, я надеюсь, что мы вернемся и к истории, и к истории японской церкви, о том, как она себя чувствовала в разное время в 20 веке. Но вот хотелось бы поговорить сейчас сосредоточенно о канонизации Николая Японского.
Николай Японский был канонизирован в 1970 году, поэтому как раз прошлый год были такие очень значимые круглые даты. Это было 150 лет японской православной миссии, вернее, не японской, но русской православной миссии в Японии. Да, или ее по-разному называют, потому что мы уже говорим, что Николай Японский создавал церковь для японцев, а не для русских. Да? А вот 150 лет, 50 лет японской автономной церкви и 50 лет канонизации Николая Японского в лике святых.
Ну, я так понимаю, что в 70-м году еще были люди, которые помнили святителя Николая.
Ну, да.
Ну, уже немного, конечно, 58 лет прошло со дня его смерти, но все-таки 58 лет — это люди, которые могли бы с ним общаться в юности, были еще... Ну, преклонного возраста, но еще не такими старыми.
Да, и он причислен к лику святых как равноапостольный, да. А вот посмотрите, кого из русских равноапостольных, ну, естественно, князь Владимир, княгиня Ольга, а кого мы еще вот можем назвать из русских равноапостольных? Кто-то мне говорил, что там еще один или два есть.
Есть, есть, есть.
Ну, наверное. Ну, первый, вот если любого человека спросишь, равноапостольный, князь Лябин, потому что Нина, она грузинская, Кирилл Мефодий, они, славянские. А, наверное, там, можно кого-то найти, но, уверяю вас, это наверняка единицы.
Святитель Иннокентий.
Иннокентий Московский,
да,
он не равноапостольный.
Равноапостольный. Нет. А вот да, да, действительно, равноапостольных, сейчас я проверил, равноапостольных русских святых совсем немного. Это князь Владимир, княгиня Ольга и святитель Николай. Ну, еще называют иногда святителя Иннокентия, но он не равноапостольный, и святителя Леонтия Ростовского, но вот с ним я, честно говоря, вообще...
Я знаю, что там где-то один или два еще есть, но я вот тоже так же, как и вы, вроде бы кто-то есть, но это надо, чтобы уже исследователи говорили.
Но так ли уж это важно? Нет. Это же такое название, а так мы просто понимаем, что человек действительно святой, и жизнь его
Вы понимаете, такова. С одной стороны, это не важно, а с другой стороны, работает над нашим проектом, когда-то я все-таки о нем поподробнее расскажу. Да, это получается важно, потому что когда говоришь Николаем Японским занимаемся, зачем нам нужна Япония? Да?
Это действительно возникает это такой вопрос?
Да.
Да?
Как? Да.
Неужели?
Да. Вот едешь с группой православных людей, и я просто представляюсь, говорю, я преподаватель японского языка. А зачем нам нужен японский язык?
Нам ну, если вам не нужен японский язык, так и молчите.
Ну, вот мне так и приходится, только очень культурно по-японски отвечать, поскольку японцы вежливые люди. Я с этим постоянно встречаюсь, Алексей. А вот когда все-таки скажешь, что Николай Японский равноапостольный, это как-то людей ставит на место. Они задумываются.
Ну, да.
Понимаете? Они задумываются. И тогда им говоришь, ну, если человек признан как равноапостольный, я говорю сейчас о верующих людях, да? Для неверующих это, конечно, ничего не говорит, да? Я говорю о верующих людях даже, да? Вот, когда говоришь равноапостольный, раз, и когда говоришь, что это самая успешная зарубежная миссия, и поэтому его опыт сейчас даже более важен для нас, для нашей страны, чем для Японии, да? У нас же вопрос внутренней миссии сейчас стоит. Очень. Его опыт сейчас очень важен для нашей страны. Вот когда так говоришь, вроде бы люди задумываются.
А как вы решились на такой проект?
Вы знаете, у меня очень давно, уже лет 10, был написан... Я говорю, всю жизнь я была связана только с Японией. Да, моя специальность, все. Но где-то лет 10 назад я написала как-то вот так... «Озарение сверху», да, ну и по-японски это «Сатори» называется, написала проект Российско-японского культурно-просветительского центра, где уже было в параллелях взято российская и японская культура, да, потому что, в принципе, японцы в России очень хорошо продвигают свою культуру, опять же, возникает тоже вопрос, когда я говорю, у нас российско-японский центр, зачем нам продвигать японскую культуру? Это прекрасно делают японцы. Я говорю, у нас не японский центр, у нас российско-японский центр. Мы говорим о том, что есть хорошего в японской культуре, что есть хорошего, если это в русской культуре. Поскольку японцы не рубили, а мы рубили до основания, затем у нас есть какие-то вещи, которые мы забыли. Даже вот у нас на конференциях происходили среди специалистов вопросы, рассказывают о японском языке, говорят, в Японии очень часто молчание, да, там не надо вот свое мнение продвигать, да, культура молчания. А вот мы русские наоборот. Я говорю, а как же мы русские наоборот? Ну, у нас же есть пословица «слово серебро, молчание золото», да? Это когда-то, значит, мы что-то вот изменились. И поэтому вот наш проект, он как раз об этом, да? Ну, базируемся мы как бы вот на том, что делал Николай Японский, да? И у меня был написан такой проект, такой центр, ну, как-то это было в стол сделано. А потом, когда мы съездили на малую родину Николая Японского, вот это какое-то такое место, где вот что-то происходит. И вернувшись с малой родины Николая Японского, мы вот несколько человек, да, сели и написали вот этот проект, взяв за основу проект «Путь святителя Иннокентия» московского, он тогда существовал, этот проект. И как бы получилось, что вот мой этот российско-японский центр, который был написан, но тогда без... Я уже была верующим человеком, знала, что есть Николай Японский, но он еще был без Николая Японского написан центр, да. А потом был краевед и еще педагоги. И как раз это очень все логично. Поэтому, когда мы вначале говорили, что у меня был путь как бы не от березы до сакуры, а от сакуры к березе, да, и наоборот.
Да, но это мы говорили в первой программе уже
наоборот,
давно.
Да, и наоборот. То есть вот у меня я как бы от сакуры вернулась к березе, да, и потом это пошло. Вот, потому что действительно любой проект надо начинать от корней, вы понимаете? Вот, не помню, говорила я об этом или нет, что когда говоришь... Поехали на малую родину Николая Японского. Мне говорят, в Японию. То есть автоматом срабатывает, если японский, надо ехать в Японию. Но он же учился любить родину. да, любить Бога, он же учился на своей малой родине, это очень важно, да. И таким образом вот он родился, вот этот проект, именно пошагово, никуда не... Хотя, нет, сначала мы хотели как раз вот к прошлому юбилейному году, мы думали, что мы так очень быстренько пробежимся от березы до сакуры и уже на юбилейный год съездим в Японию, или, да. Но оказалось, что, во-первых, путь... Был у нас человек, который вот предполагал, что путь – это вот такой географический. Но путь – это же путь духовного развития. Это надо проследить духовный раз. Плюс ты сама растешь духовно. Как мне сказали, что в какой-то степени, если берешься за проект, ты повторяешь путь этого человека, этого святого, кем ты занимаешься. Да, и у нас столько подводных камней в работе нашего проекта.
А как появился центр при храме? И вот тут тоже могут наши слушатели спросить, а как же при храме русско-японский центр? Понятно, что если бы храм имел отношение к Японской православной церкви, или храм...
Нет, вы знаете, это вот все проведение. А дело в том, что у нас нету, ну, это опять надо какие-то... У нас, допустим, есть китайское подворье в Москве, оно есть китайское,
да,
подворье.
Да, я много лет проработал напротив китайского, да? подворья, да, да, на одной радиостанции музыкальной. Я много лет проработал, было прямо напротив китайского,
да,
подворья.
Да, а японского подворья нету, не знаю, будет, не будет, это не мой вопрос там какие-то, да. А вот, то есть храм, и когда мы начали работать над проектом, сначала был вот путь святителя, это уже 8 лет этому проекту, и мы просто в разных местах проводили мероприятия, да, при храмах мы проводили мероприятия, а в Доме национальности мы проводили мероприятия, был один храм, который, причем было два храма, в которых, которые связаны с Николаем Японским, и мы вроде бы начинали первый храм даже не с Николаем Японским, а вот большая благодарность священнику Михаилу Дудко, это храм Иннокентия Московского, прекрасный батюшка,
да, конечно,
мы там проводили, кстати, с его подачи я получила юбилейную медаль Николая Японского, как говорится, в прошлом году, а вот он предлагал базироваться у них,
да,
да. Далековато. Понимаете, чисто вот так вот. Правильное, неправильное было решение. Но я просто представила, что, ну, не поедут туда люди. Центр такой будет один, а, ну, не, тогда еще там и метро не было. Это было 7 лет назад.
Я хотел сказать, что теперь там метро и
сейчас,
МЦД,
да, тогда не
МЦК.
Было метро. Сейчас, да, но это мы ведем разговор 7 лет назад.
А храм с апостолов Петра и Павла, это мне хорошо знаком, просто потому что у меня большая часть жизни прошла в переулках и улицах рядом с этим храмом.
Вот, конкретно, давайте конкретно, как... 3 года мы в этом храме. У нас проходило в Доме национальности мероприятие...
На Таганке. На Таганке.
Нет, вы с Солженицынским центром путаете. Это Дом русского зарубежья на Таганке.
Да, да, да,
а
да, да, да.
Дом национальности, он как раз тоже на Новобасманной находится.
Конечно, конечно, все, да-да-да, это я что-то, правда, перепутал.
Нет, я тоже, я очень долго на него не обращала никакого внимания.
Нет, я прекрасно знаю, где он. Вот вы сказали, да, я действительно перепутал с Домом русского зарубежья.
Это многие путают, да, первый.
Тем более, что у нас очень хорошие отношения с Домом русского зарубежья, и мы фестиваль поддерживаем, кинофестиваль «Русское зарубежье», который проходит каждый год.
Вот, и у нас был круглый стол как раз «Малая родина в русском и японском национальном сознании». А мы всегда перед началом мероприятия проводим молебны. А в Доме национальности это было нельзя. Батюшки туда приходят, все, но светское, значит, учреждение, молебны нельзя проводить. А храм Петра и Павла прямо напротив. И я пошла туда договариваться 3 года назад. Я пошла договариваться, чтобы провести молебен перед началом мероприятия. Как сейчас помню, это был Медовый Спас. Да, стоит батюшка. Я до этого как раз, ну, может, пару раз туда заходила, но это был как бы храм не по моему маршруту.
Понятно, но да. Вас хорошо приняли. И...
Меня хорошо приняли, и батюшка, это оказался настоятель храма, отец Симеон, он стал расспрашивать про наш проект. А что за проект, а что? Я рассказала. Он говорит, а где вы базируетесь? Я говорю, нигде. Он говорит, а не хотите к нам? И вот так мы там оказались, а уже о храме, о центре буду рассказывать.
В следующий раз обязательно мы про все про это поговорим с Натальей Ерофеевой, историком, востоковедом, специалистом по Японии, преподавателем японского языка, переводчиком, координатором проекта «Пусть святители Николая от березы до сакуры» и руководителем одноименного культурно-просветительского центра «От березы до сакуры» при храме апостолов Петра и Павла в Новобасманной Слободе. Спасибо, Наталья Анатольевна. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания. Аригато гозаимашита.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.